Радіо Прага. Новості.
ЦРУ опубликовала рассекреченные документы, касающиеся также Чехословакии. Заседание суда о запрете ношения хиджаба было отложено. Томаш Бердах и Кристина Плишкова вышли в третий круг Australian Open. Центральное разведывательное управление США опубликовало в интернете почти 13 миллионов страниц рассекреченных документов из своего архива. До сих пор они были доступны исключительно на 4 компьютерных терминалах в Национальном архиве штата Мэриленд. Среди документов есть немало материалов, касающихся также Чехословакии. Например, сообщение 1947 года о состоянии танкового арсенала в стране или документ 1954 года о сообщении из словацкого гарнизонного города Кошица, сигнализирующем, что в распоряжении чехословацкой армии ненадолго находится полевое ядерное оружие. Как гласит данный отчет, планировались и тайные испытания на полигоне в присутствии советских экспертов. Районный суд Праги-10 рассматривал в среду 18 января дело о запрете ношения хиджаба в одной из средних медицинских школ столицы за закрытыми дверями. Истицей является сомалийка, с 2011 года имеющая в Чехии статус беженца. Ее адвокат видит в запрете нарушение принципа равноправия, как и закона об образовании, и требует извинений и выплаты компенсации в размере 60 тысяч крон. Судья через час после начала заседания, на которое истица не явилась, приняла решение выдворить присутствующих из зала суда, так как некоторые из прибывших мешали свидетельнице озвучить показания, выкрикивали в ее адрес замечания, а также пели гимн Чехии. Примерно в 11:30 заседания суда, куда пришли противники исламизации с транспарантами блока против исламизации, было отложено до 27 января. Право собственности на цикл монументальных полотен «Славянская эпопея» никогда не было передано Праге и является предметом наследства супруги автора картин Альфонса Мухи. В среду с данным заявлением в ходе судебного заседания выступил адвокат внука знаменитого живописца Джона Мухи, решившего оспорить право пражского руководства на эпопею. Прага, однако, в свою очередь заявляет, что художник не являлся владельцем данного цикла, так как «Славянская эпопея» была заказана и оплачена американским миллионером Чарльзом Крейном, который и передал творение городу Праге. Джон Муха подал жалобу с целью воспрепятствовать турне эпопеи по странам Азии, так как опасается, что во время поездки картины могут пострадать. Он критикует Прагу за то, что она до сих пор не выполнила условия завещания Мухи и не построила для эпопеи достойную отдельную галерею. Полиция Таиланда задержала на острове Пхукет чешского гражданина с Даника Пфайфера, подозреваемого в умышленном распространении ВИЧ. Об этом информирует агентство AP со ссылкой на информацию тайской полиции. 49-летний мужчина был объявлен в розыск Чехии еще в прошлом году. Розыски Пфайфера в Таиланде, где он находился по туристической визе, начались после предупреждения Интерпола. Согласно информации полиции Чешской Республики, Пфайфер был информирован о наличии у него ВИЧ еще в сентябре 2013 года, однако никто из партнеров, с которыми он вступал в интимные отношения, не был им об этом информирован. Чешские теннисисты Томаш Бердах и Кристина Плишкова вышли в третий круг Australian Open. Бердах в матче второго раунда победил с большим перевесом американца Райана Харрисона. Плишкова обыграла румынку Ирину Камелию Бегу со счетом 6-4, 7-6. Следующей соперницей чешской спортсменки в Мельбурне станет немка Ангелик Кербер. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Мы продолжаем нашу программу. В студии «Радио Прага» с вами Ольга Васенкевич. В нашей программе мы познакомим вас с актуальными событиями дня. Парламент вновь провел голосование и одобрил закон о бюджетной ответственности, на который Сенат наложил вето. В соответствии с данным законом будут введены методы против образования задолженностей в общественном бюджете. Чешский трдельник – сдобная спираль, которую выпекают на раскаленных поршнях, добрался до Петербурга. В нашей рубрике «Исторические прогулки» мы узнаем о самой известной главе в истории эмиграции этнических чехов – переселении на Волынь, ставшим своеобразным завершением революционного этапа 40-х годов XIX века. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. Парламент вновь провел голосование и одобрил закон о бюджетной ответственности, на который Сенат наложил вето. Поправка призвана воспрепятствовать созданию чрезмерных задолженностей муниципалитетов и государства. Ноябрьское решение Сената о наложении вето связано с тем, что он считает данный закон антиконституционным по отношению к муниципалитетам. Уже ранее сенаторы заявили, что в случае принятия закона они обратятся в Конституционный суд. Главным аргументом сенаторов является факт, что речь идет об обычном, а не о конституционном законе, благодаря которому происходит вторжение в конституционные права муниципалитетов в отношении их экономической деятельности. Таким образом, ограничивается право муниципалитетов на планирование собственных бюджетов. Проект гласит, что если задолженность общественных бюджетов превысит 55% внутреннего валового продукта, правительство и иные органы должны будут принять меры по корректировке. Депутат Вацлав Утава от социал-демократической партии считает, что необходимо принять поправку в первоначальном варианте, поскольку инструмент для снижения задолженности муниципалитетов, по его мнению, необходим.
Некоторые муниципалитеты имеют задолженности выше допустимых. В данном проекте закона говорится, чтобы и муниципалитеты стремились к снижению своих долгов, поэтому там существует определенный механизм. На случай, если муниципалитет превысит допустимую границу 60% в среднем за 4 года.
Во вторник закон о бюджетной ответственности критиковал сенатор от ГДП Милош Выстарчил. По его мнению, обязанность в отношении соблюдения равновесия бюджета привела бы к тому, что муниципалитеты, к примеру, не смогли бы взять кредит на строительство жилых площадей или канализации. Солидарность с ним высказал и глава оппозиционной ТОП-09 Мирослав Колоусек.
Если небольшой населенный пункт захочет построить очистные сооружения, то у него нет шансов, потому что эта сумма высчитывается не как у государства от ВВП, а от прибыли муниципалитета. Чем меньше населенный пункт, тем меньше у него шансов на большие инвестиции в свое развитие на благо своих граждан. Здесь стоит вопрос конституционности данного постановления, поскольку муниципалитеты суверенны.
Министр финансов Андрей Бабиш рекомендовал переголосовать вето, наложенное Сенатом на закон. Он также ответил, что речь идет об аналогичном проекте, которым уже ранее занималось предыдущее правительство в 2012 году.
Я считаю, что важен тормоз задолженности, работающий в этом отношении механизм. Необходимо осознавать, что если муниципалитет превысит допустимую долговую границу, в итоге эти расходы лягут на плечи налогоплательщиков. Так что, в сущности, некий контроль должны иметь именно налогоплательщики. Мы ведем правильную экономическую деятельность, и если кто-то будет плохо распоряжаться финансами и обанкротится, мы все за это заплатим. Именно для предотвращения такого случая должен быть установлен общественный контроль.
Подчеркнул Андрей Бабиш. При голосовании в Сенате в ноябре 2016 года отклонение поправки поддержали 63 из 67 сенаторов. За отклонение тогда проголосовали и сенаторы из движения «ОНО» Андрея Бабиша. Во вторник за закон подняли руки 105 депутатов. Необходимое число при этом было 101. Премьер-министр Богуслав Соботка на минувшей неделе сообщил, что Министерство финансов должно подготовить поправку, которая будет реагировать на жалобы муниципалитетов. Вы слушаете Радио Прага.
Среда кулинарная.
Как известно, кухня всегда служит визитной карточкой страны, и проникновение национального блюда на территорию другого государства невольно воспринимается как своего рода завоевание. Чешские кулинары с полным основанием могут гордиться тем, что свое победоносное шествие по России недавно начал чешский торделник – трубочка из воздушного теста, посыпанного сахаром и корицей. Вероятно, попробовав этот хрустящий деликатес на пражских рождественских ярмарках, российские гурманы решили, что эта ароматная булочка вполне может переехать на ПМЖ и в Москву, и в Санкт-Петербург. Сегодня металлические цилиндры с колечками торделника бойко вращаются на улицах российских городов. Катерина Айспурвит попробовала, каков на вкус торделник в центре морозного Петербурга.
Я иду по Малой Садовой. Что же мы видим? Торделник. Надо же, вот то, что я не ожидала здесь встретить, это кусочек Староместской площади, буквально в центре Петербурга. И здесь в киоске продается торделник. Расспросим продавца, давно ли он появился в Петербурге, потому что раньше я это блюдо здесь не видела. Киоск оформлен в таком рождественском стиле. Возможно, это то, что появляется на Рождество. Такой железный ящичек, рядом с которым стоит симпатичный молодой человек, который продает это. Сейчас мы его расспросим.
Здравствуйте. А что такое торделник? Вы можете рассказать?
А вот там написано, смотрите, торделник. Это традиционная чешская выпечка в форме цилиндра.
А там какой-то специальный рецепт?
Да.
Тесто?
Это сдобное тесто, да. Ага. Со специальными... получается, добавками, которые придают тесту свойства текучести и...
Вытянут как-то, да?
Ну да.
Ага. А давно в Петербурге появился этот торделник?
В Петербурге?
Да.
В мае?
Прошлого года. А почему он вдруг здесь появился?
Потому что люди хотят торделник. Людям нравится торделник, поэтому он и появился.
Ну его в Праге, что ли, видели?
А?
В Праге видели?
Да.
И сейчас это круглый год?
Нет? Круглый год.
Это такое рождественское история?
Рождественское, да, и летнее кафе.
Летнее кафе, ага. И много берут у вас его?
Довольно-таки. Ну, пользуются спросом.
Хорошо. Можно попробовать?
Конечно.
А сколько он стоит?
130 рублей маленький, традиционный. Посыпанный сахаром скорее.
Хорошо. У меня традиционный. Спасибо большое. Вот этот торделник. Значит, сейчас мы попробуем. И корица. Ну, в общем, он, по-моему, он вполне может конкурировать с пражским. Когда еще легкий мороз, полное ощущение Рождества. Очень здорово. По-моему, это неплохо. Вот как чешская кухня проникает в самый центр северной столицы.
В чешской истории есть один яркий эпизод – мостик, переброшенный из Австро-Венгерской в Российскую империю. Это, наверное, самая известная глава в истории миграции этнических чехов – переселение на Волынь, ставшее своеобразным завершением революционного этапа 40-х годов XIX века. Корни, пущенные славянскими переселенцами полтора столетия назад в землю опустевших польских помещичьих владений, до сих пор остаются тем узлом, в котором переплелись судьбы чехов, украинцев, русских и поляков. В студии «Радио Прага» мы вновь приветствуем научного сотрудника Пражского института Томаша Гарига Масарика, историка Вратислава Доубека. У микрофона Антон Каймаков.
Исторические прогулки. История периода переселения чехов на Волынь началась с польского восстания 1863 года, вспыхнувшего в январе. Речь идет об опустевших владениях польских помещиков, изгнанных из своих поместий. Иммиграция на Волынь была спонтанной акцией экономически активного чешского населения Австро-Венгрии. Первые 17 чешских семей приехали на новые места непосредственно в год восстания.
В Чехии была попытка по почве. Чехи искали дешевлю землю. И уже в 50-х годах повысилась эта миграция. Но, конечно, пока на запад и через океан в Соединенные Штаты. Но именно эта возможность свободной и дешевле земли на востоке, недалеко, это Волынь, это было, скажем, 50-100 километров от восточной границы тогдашней Австрии, была очень привлекательной. Надо сказать, что основная или мощная волна этой эмиграции начинается только после 67-го года. В этом году была этнографическая выставка в Москве. В этом году приехала из Австрии и из Балкан делегация нероссийских славян, которая была и на этой выставке в Москве, и была на аудиенции у императора в Петербурге. Они разговаривали с министром иностранных дел. Они просто искали после австрийской политики или после этих активностей и войны с Пруссией, искали возможность контакта на восток.
Этот же самый период ознаменован и активным созданием славянских благотворительных обществ, в том числе в Петербурге, Москве, Одессе, в Киеве. И именно они взялись за активное развитие славянского сотрудничества, в том числе ратовали и за переселение австро-венгерских славян в Россию. В 1863-м миграционная волна усиливается, и за 1868 год можно уже насчитать 135 чешских семей, переселившихся в царство российское.
Вдобавок того, это были два активные члена, активные личности, которые организовали эту эмиграцию. Франчишек Пшибил, он жил уже несколько лет, он бывший солдат, но жил уже несколько лет в Варшаве. И он соединился с Йосифом Оличем, бывшим учителем. И они, именно они организовали эту эмиграцию. Значит, Пшибил приехал в Австрию, приехал в Чехию. И, скажем, он агитировал, разрабатывал такую мощную агитацию по эмиграции из-за того, что там дешевые земли, что недалеко, не надо выучить новый язык, потому что там близко языковая, все эти возможности подчеркивал. Он даже разговаривал с передовыми чешскими политиками, с Ригером, с Františком Палацким, чтобы найти у них поддержку, чтобы они поддержали эту организованную эмиграцию. Конечно, он этой поддержки не получил, потому что не было в интересах чешской политики, чтобы люди
убегали из стран, со своих земель.
Да. Но все-таки австрийская полиция, австрийские запрещали активность. Пшибил был арестован, но тот самый арест еще повысил его популярность в Чехии. Именно из Средней Чехии и Восточной Чехии большое количество интересующихся людей хотело уходить с ним.
Нельзя забывать и об аспекте деятельности российских славянских организаций, которые также поддерживали иммиграционную волну.
С этими организациями сотрудничало некоторые, скажем, высокостоящие люди, как графиня Блудова. Графиня Блудова поддержала это славянское оселение и в окраинах России, как Кавказ, но тоже в Волыни. Пшибил с графиней Блудовой разработали такую записку о чешских приселенцах, которую получил граф Толстой, бывший министр народного просвещения. И с его поддержкой и эта активность, скажем, стала официальной. Да, российское государство и генерал-губернатором Юго-Западного края разработал поддержку и, скажем, основу возможностей, при каких чехи могли приселиться. Это было в конце 60-х годов.
Важным вопросом для реализации плана оставалось вероисповедание. Для России чехи были приверженцами гуситской веры.
И в российской истории, в российской славянской историографии, как, например, у историка Новикова, он в начале 70-х годов стал послом, российским послом именно в Вене, или Александр Гилфердинг, славянофил и историк, они поддерживали и разрабатывали теорию, что гуситы, гуситское вероисповедание, которое отказается от католического, и сближается с древнеславянским. И именно из этой аргументации была разрабатывана эта поддержка чешскому, как стоящим близко русской православной вере. Гуситство, это цитата, гуситство, по мнению некоторых ученых, так писал генерал-губернатор Дондуков-Корсаков, было ничто иное, как православие, по крайней мере достоверно, что богослужение гуситов близко к православию. Если здешние чехи успеют восстановить древнюю гуситскую церковь, то она приблизится только к православию. Конечно, русские органы и русское правительство хотело, чтобы эти приселенцы ассимилировались, чтобы они работали на земле, но, конечно, чтобы они приняли русское подданство, чтобы они приняли православие. Значит, это была такая, скажем, борьба за русское подданство, борьба за превращение чехов в русских. Она начала именно в 70-х годах.
Первые чешские поселения на Волыни создаются по немецкому примеру, то есть они были изолированными. И именно по этой причине Прибыл и Олич в чешских землях агитировали для переезда на новые места не только земледельцев, но также учителей и ремесленников, которые бы помогли создать в чешских деревнях некое комплексное сообщество. Существовала также и потребность в своих собственных владеющих чешским языком священниках.
Да, тоже удалось. В начале 70-х годов приехал и Вацлав Горличко, и Иван Саска. И начинается какая-то борьба между католиками и протестантами в чешском обществе. В 78-м году Горличко и Саска соединились, они разрабатывали основы вероучения, которые было бы близко русскому, чтобы чехи, как, опять цитата, чтобы чехи как католики, так и евангелики, протестанты, очень тесно сблизились с русским народом. Мы хотим соединить обе эти вероисповедания в одну народную гуситско-чешскую церковь, которая ослабляет контрасты между учением греческо-католическим и протестантским. И от силы этой национальной идеи мы хотим соединить чехи под подданством всероссийского императора. Но все-таки эта волна эмиграции, чешской эмиграции, была самая высокая, скажем, в половине 70-х годов. В то время, где-то в 73-75 году, было в России, в Волыни, уже больше, чем 2000 чешских семей, где-то 15 тысяч чешских приселенцев. И ежегодно приходило где-то 150 семей. Но в 74 году, или до 1874 года, эти приселенцы не подвергались воинской обязанности в России. Но с этого года уже это изменилось. А этот нажим, это давление на принятие русского подданства и подвергание чешских переселенцев воинской обязанности сократило войну переселенцев. После 10 лет в 1884 году в Волыни было где-то 19 тысяч чешских переселенцев. И до войны, до Первой мировой войны, это количество где-то между 25-35 тысячами людей, которые приходили из Чехии с 70-х годов до Первой мировой войны.
Как долго они держались обособленно? Можно это определить? И когда началось это смешивание, постепенное как бы растворение? Знаем, что до сих пор есть волынские чехи, которые сейчас возвращаются. То есть какие-то семьи все равно удержали. Но смешивание, оно, наверное, неизбежно.
Конечно, они хотели не только работать, но тоже как-то повысить свои возможности в российском обществе, как учители, как чиновники. И эти возможности постепенно сокращались для чешских. Если они хотели просто поступать, или священники, или чиновники, поступать в этой карьере, скажем, жизненной карьере, надо было принять русское подданство. И в 80-х годах это уже было большое количество тех, которые пришли в Россию и хотели остаться, которые приняли скажем, вероисповедание, православие и русское подданство. В другой генерации уже, конечно, это было очень, так скажем, органично. Они не остались чехами в России, они превращались в российских подданных. Но все-таки, когда вспыхла Первая мировая война, то это старая чешская дружина, дружинники, как они сами себе называли, это были именно чешские, чешско-русские солдаты, в то время уже русские, но с чешскими корнями, бывшие чешские поселенцы, которые хотели воевать как русские, но все-таки в отрядах чешских старых дружинников. Это они основывали первые отряды, которые позже превращались в легии, чехословацкие легионеры. Но эти позднейшие легии уже приходили тоже бывшие пленные из австрийской армии, да, которые были пленными в русских военных лагерях и опять смогли позже воевать как легионеры.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке. Ваши письма присылайте нам по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика. Мы ждем ваших писем и по электронной почте russkii@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.
Thank you.